Новая глава из Питер Куттер, современный психоанализ ВИ, психоаналитическое учение о болезнях. Один предварительное замечание: существует масса разнообразных возможностей включения психоаналитического учения о болезнях в введение в психоанализ. Мы могли бы ориентироваться по известному психоаналитическому учению о фазах, по которому развитие человека протекает в оральной фазе через анальную к генитальной ступени развития. Можно описать особенности каждой из фаз, относящиеся к ним конфликты, возможности решения этих конфликтов и, наконец, невротические попытки справиться с ними. Последствиями этого являются связанные с той или иной фазой специфические невротические расстройства, которые мы в последовательном порядке разделим на оральные, анальные и генитальные неврозы. В оральной фазе главную роль, разумеется, играет дуальные отношения между ребенком и матерью, в то время как для генитальной фазы характерен треугольник отношений ребенка с матерью и отцом, представляющий собой несомненную общественную ячейку. Различные социальные обстоятельства всякий раз создают те или иные конфликтные ситуации, которые, если они не могут быть решены в соответствии с типом конфликта, влекут за собой попытки решить их в соответствии с тем или иным характерологическим типом. Поэтому психоаналитическое учение о болезнях подразделяется следующим образом: серьезные нарушения в отношениях между матерью и ребенком ведут к усилиям по преодолению этих серьезных нарушений. Такие усилия могут проявляться клинически в виде шизофрении и тяжелой депрессии. Нарушения в фазе моральности способны в последующем приводить к психическим нарушениям, алкоголизму и наркотической зависимости. К этому же относятся и нарушения, относящиеся к пище, особенно распространенная сейчас у молодых женщин мания похудения со своей чрезвычайной формой, булимией, а также хроническая склонность есть очень много, приводящая к ожирению. При других психосоматических заболеваниях, на примере которых мы сможем убедиться, что психические причины серьезно участвуют в их возникновении, тяжелее установить причинно-следственную связь между оральной фазой, с одной стороны, и развивающейся психической болезнью, с другой. Определить, например, зависимость между душевным состоянием и кожным заболеванием можно, установив соответствующие причинно-следственные связи, наблюдая, например, за заботливым уходом матери за младенцем. Стоит лишь представить, что мать может или чрезмерно стимулировать кожу младенца, или избегать всякого к ней прикосновения. При астме, повышенном кровяном давлении и ревматизме суставов выстроить такую зависимость, напротив, не так легко. Я еще вернусь к этому сложному вопросу при обсуждении психосоматических заболеваний. Не менее интересные причинно-следственные связи обнаруживаются между определенными нарушениями оральной или анальной фаз, с одной стороны, и делинквентным поведением, с другой. Здесь важно предостеречь читателя от попыток представить обусловленные психикой заболевания, опираясь на психоаналитические фазы развития. Основываясь на сегодняшнем уровне развития психоанализа, я считаю эти попытки слишком поспешными. Вместо этого можно предложить читателю проследить за тем развитием, что пережила психоаналитическая наука за последнее время. Я напоминаю о дереве психоаналитического познания, СМГЛИ. Однако мы все же не станем терять из поля зрения показанные до того причинно-следственные связи между определенными фазами развития и конкретными психическими заболеваниями, только потому уже, что они имеют большое практическое значение для основной цели анализа, а именно, исцелить пациента с помощью психоаналитических мероприятий или, выражаясь иначе, устранить те или иные нарушения. Поэтому сначала мы обратимся к психоаналитическому учению о неврозах в той его форме, в какой оно выделилось уже во времена Фрейда как учение о классических неврозах, будучи к тому моменту относительно законченной теорией. Стержневым комплексом этих психических нарушений, выделяемых порой как классические, является Эдилов комплекс, неизбежный судьбоносный конфликт между сыном, матерью и отцом, изображенный в драматической форме в трагедии Софокла и научно систематизированный Фрейдом в его эдиповой теории классических неврозов, истерий, неврозов навязчивого состояния, и фобии следует также учитывать, что во многих работах не уделяется необходимое внимание невротической депрессии. Перед тем, как приступить к разбору отдельных неврозов, необходимо выявить основные взаимосвязи между эдиповым конфликтом, тревогой и ТН-защитными механизмами. В связи с этим я хочу еще раз уже в рамках психоаналитической теории личности поднять затронутую проблему разграничения между здоровьем и болезнью и прояснить вопрос, который горячо обсуждался еще во времена студенческого движения, 60-е годы, о взаимосвязи между возникновением, числом и развитием невротических нарушений и общественными процессами. В тесной связи с этим я затрону современные постклассические неврозы, нарциссические неврозы, ИТН пограничные нарушения и перверсии и поговорю об их отношении к эдиповым конфликтам. Из очень ранних нарушений отношения мать-дитя вытекают серьезные психические расстройства, такие, например, как шизофрения, депрессия и мания, которые мы, следуя психиатрической классификации, называем психозами. Однако, с этими заболеваниями психоанализ разобрался уже во времена Фрейда. Соответственно, специальные главы посвящены делинквентному поведению, алкогольной и наркотической зависимости, психосоматическим нарушениям, поскольку из-за их частоты и распространенности именно эти нарушения приобретают наиважнейшее значение в политике и здравоохранении. Для женщины имеет значение «mutatis mutandis», с известными оговорками, тройственный конфликт между дочерью, матерью и отцом, два классическое учение о неврозах 2.1 страх и механизмы защиты в причинно-следственной цепи между первоначальными эдиповыми обстоятельствами и позднейшими невротическими расстройствами существенную роль играют страх и защитные механизмы. Без страха нет и невроза. Страх может одолеть нас молниеносно, целиком охватить всю личность, не давая ей никакой возможности контролировать этот словно автоматический приступ. Мы беспомощны перед ним, подчинены ему. Паника возникает тогда, когда контроль страха полностью перестает действовать. Здесь мы попадаем в давно вроде бы преодоленное состояние детского беспомощного страха. Однако в то же время страх может быть осмысленным и целесообразным сигналом об опасности. Мы ощущаем его, и в силу наших душевных возможностей перерабатываем, чтобы затем иметь возможность надлежащим образом противостоять не только самому страху, но и стоящей за ним опасности. Упомянутый в начале главы неконтролируемый, автоматически протекающий страх с паникой соответствует очень ранней, архаической ступени развития. Способность к сигнальному страху, сигнал Энгст, напротив, предполагает известную зрелость личности. В то время как страх автоматически способен подавить я, сигнальный страх состоит у я на службе, поскольку предупреждает его об опасности. Подобная защита от опасности предполагает, однако, способность реально им противостоять. Эта способность еще не сформировалась в детском возрасте. Отсюда и очевидность широкой распространенности детского страха, о чем знает каждый из нас по собственным детским воспоминаниям или может регулярно наблюдать как у своих собственных детей, так и отпрысков своих ближних, страх темноты, страх остаться одному, страх привидений, способных преследовать и убивать, страх перед грозой, страх перед возможными грабителями, и т.п. У детского я нет, увы, в распоряжении никаких способов поведения, чтобы противостоять этим страхам надлежащим образом. Исходя из насущной необходимости, ребенок изобретает психические механизмы, которые, если они действуют, защищают его от страха. Тем самым страх становится по меньшей мере переносимым, хотя и это дается известной ценой, о чем мы в скорости тоже будем вести речь. Я словно выстраивает для своей защиты стену, долженствующую отделить его от опасности, дать возможность в случае необходимости спрятаться за ней. Для этого защитная стена должна выглядеть достаточно мощной, продолжая наше сравнение, способной отразить страх. Опасность же не всегда возникает извне. Она может проникать и изнутри, из личных психических сфер. Таким образом, следует различать защитные стены по отношению к внешним опасностям и такие же стены против опасностей внутренних. Первоначально психоанализ искал причины невротических нарушений во внешней травматизации, сравни теория травмы, ГЛ, и позднее он достаточно активно занялся построением психоаналитического подхода в виде теории влечений, триэбсиэры, ТЕ стал рассматривать лишь возникающие внутри нас инстинктивные побуждения, особенно сексуальные и агрессивные, в качестве причины психических нарушений. Очевидно, что идеей защитных стен занимались психоаналитики, не согласно. согласные с теорией инстинктивных побуждений. На психоаналитическом языке, в особенности благодаря превосходной систематизации Анны Фрейд, защитные стены получили название защитных механизмов – эбвинаконизмин. К ним в первую очередь относится известное понятие вытеснения – вёрдренганг. Это активное мероприятие «я», состоящее в том, что напирающие из бессознательного влечения вытесняются из сознания точно так же, как вынырнувший на поверхность воды предмет снова скрывается под водой. Такое сравнение особенно наглядно демонстрирует сущность процесса вытеснения. Представьте себе пробку, которую вы желаете утопить в воде. Пробка выталкивается на поверхность воды с такой же силой, какую вы прикладываете, чтобы утопить ее. Поэтому требуется особенные усилия, чтобы длительно удерживать под водой такую вещь, как пробка, которая благодаря своей стойкой плавучести вытесняется из воды на поверхность. Почему же она остается под водой? Перейдем от физики к психологии и ответим, потому что, если пробка всплывет, страх возникнет снова. Какие защитные формы страха мы различаем? Страх наказания, страх повреждения, например, много упоминавшийся в раннем психоанализе страх малышей перед воображаемой кастрацией, страх быть пристыженным, точнее, страх стыда, страх потерять расположение важнейшего участника отношений, страх, характерный для серьезных нарушений, это страх истины или предполагаемой потери важных для человека лиц. Вот мы и познакомились со всей палитрой страхов, играющих важную роль в возникновении невротических нарушений. Так что же удерживает пробку под водой? Аффективные порывы, но равно и чувство вины и чувство стыда. Теперь мы в состоянии проследить сложные бессознательные процессы, протекающие в нас. Влечение, триб, точно пробка выталкивается наверх. Это провоцирует страх, чувство стыда или чувство вины. Поэтому необходимо защищаться не только от этих влечений, но и от чувства вины и стыда. Я хочу перечислить здесь некоторые распространенные защитные механизмы соответственно с тем, как они систематизированы в психоанализе. Те, кому они покажутся несколько странными, получат возможность перепроверить их на самом себе или на пациентах с невротическими расстройствами. Теперь, когда мы разобрались, в каком опасном положении находится я, которые, уважаемый читатель простит мне этот сильный пример, словно измазано калом и угнетаемо требованиями оно, становится понятным, что я из страха быть наказанным всеми силами старается избежать реализации этих требований. Пользуясь психоаналитическим выражением, мы говорим о формировании реакции, reactions building, когда я реагирует в форме антиреакции. Это означает, на попытке измазать его калом я отвечает в форме резкого противодействия, а именно, оно становится фанатиком чистоты. В другом защитном механизме, именуемом термином изоляция, isolation, представление или фантазия, связанные с влечениями, изолируются от связанного с этим аффекта. Им может являться непосредственно но сам аффект страха. Однако это могут быть аффекты, связанные с чувствами вины и стыда или аффекты радости и печали. Тогда изоляция состоит в том, что связанные с этим представления изолируются от относящегося к ним аффекта. Практический пример из обыденной жизни. Я зол на друга, и потому хочу его оскорбить. Чтобы сохранить дружбу, я изолирую свой гнев от представления друг. Невротический выигрыш состоит тогда в том, что аффект гнева изолирован от понятия друг. В результате гнев становится во много раз менее опасен, чем гнев, связанный с понятием друг. При защитном механизме, смещении, версии бунг, страх проявляется уже не при первоначально вызвавшей его ситуации, например, перед отцом, который жестоко обращается с ребенком, а сдвинут, к примеру, на собаку в ситуации, когда ребенку угрожает собака. Этот защитный механизм, особенно проявляющийся при фобиях, все-таки, в конечном итоге, достигает того, что страх перед жестоким отцом исчезает. Если ребенок не встречает собаку, то он абсолютно свободен от страха. Смещение чаще всего происходит во сне, когда болезненное для сознания содержание сдвигается на нечто менее болезненное. Однако и жизнь полна такими смещениями, стоит нам только обратить внимание на то, к каким изощренностям склонны мы в этом смысле, когда не можем уже больше вспомнить неприятного нам имени, теряем что-нибудь. делать, оговариваемся. Фрейд весьма наглядно описал подобные случаи в своей «Психопатологии обыденной жизни», 1901. Еще один важный защитный механизм – проекция, projection. Он состоит в том, что мы защищаемся от инстинктивных побуждений, которые нам неприятны, тем, что просто-напросто проецируем их на других лиц, т.е. отодвигаем от себя. При этом мы начинаем воспринимать лицо, на которое проецируем то или иное влечение, не таким, каковым оно в действительности является, а искаженно, т.е. именно таким, каким оно выглядит согласно нашему представлению. Психоаналитический опыт свидетельствует, что такие проекционные механизмы необычайно распространены. Тем не менее их наличие может быть не доказано в экспериментально-психологических исследованиях. Однако негативный результат связан еще и с тем, что условия экспериментально-психологических опытов в отличие от условий психоаналитической ситуации не годятся для того, чтобы доказывать наличие подобных бессознательно протекающих процессов. В процессе психоаналитического лечения доказательства наличия проекции обнаруживаются достаточно легко, и, например, в групповом психоаналитическом лечении сразу становится очевидно, когда большинство лиц стремятся сделать козлом отпущения определенную персону. После осуществления этих попыток они констатируют, что углядели в этой персоне нечто такое, что изначально присуще совсем не ей, а им самим. Изменившееся посредством проекции восприятие другого человека, разумеется, должно после осознание самого процесса точно соответствовать изменению восприятия собственной личности, которая теперь уже способна регистрировать первоначально спроецированные на другую личность составляющие собственной персоны, например, собственные влечения, скажем, предосудительные сексуальные или агрессивные импульсы. Впрочем, защитный механизм проекции, в отличие от защитных механизмов вытеснения, формирования реакции и изоляции, постоянно включает в свои усилия по защите другую личность. Тем самым речь идет уже о межличностном защитном механизме, в отличие от тех, что функционируют лишь в нас самих, интрапсихических или моноличностных защитных механизмов, вытеснение, формирование реакции или изоляция. Однако проекции могут включать в себя не только других людей, но и социальные институты и учреждения, даже общество в целом или его часть, скажем, правительство, парламент, суд или школу, семью, сельское хозяйство. Всегда, когда сильно очерняются или сильно идеализируются подобные организации, мы вправе подозревать здесь процесс бессознательной проекции. В этой связи психоанализ может внести важный вклад и в реалистическое восприятие политических процессов. Ими ведают в первую очередь политологи и социологи. Однако психоаналитики могли бы при особенно преувеличенных, бросающихся в глаза или часто повторяющихся идеализациях, или, наоборот, девальвациях определенных учреждений нашего общества осторожно высказать подозрение, не действуют ли тут бессознательно проективные процессы, например, при экстремальном очернении государства и его аппарата террористами или чересчур преувеличенная его идеализация консервативными гражданами, обывателями. Подходящие примеры находятся как во внешней, международной политике, так и во внутренней, всякий раз демонстрируя особенности, позволяющие четко подозревать наличие проективных процессов. Более подробно мы поговорим об этом в X-главе, где речь пойдет о применении психоанализа к политическим процессам. 2.2. Классическая истерия или конверсионный невроз Эдипов комплекс, конверсия, симптомы. Достигнув темы истерии, мы подошли к изначальному вопросу, который был поставлен на заре становления психоанализа как отдельного психотерапевтического направления. С изучения истерии психоанализ начал и свое исследование неврозов. Центральным конфликтом является уже множество раз упоминавшиеся тройственные отношения между ребенком, матерью и отцом. Со стороны малыша это означает «я хочу спать с мамой». Инстинктивные побуждения или влечения, организующие подобную форму детского отношения, представляют сексуальную, а в узком смысле, генитальную природу, т.е. они ориентируются на гениталии и половое совокупление. Одновременно это включает в себя ревностные желания ребенка удалить отца которого он считает помехой на пути своего вожделения, хотя вовсе не означает желание его непосредственного физического устранения. В связи с идеей сексуального союза ребенка с матерью речь идет об инцесте или об инцестном желании. Как показывают бесчисленные аналитические случаи, подобные влечения актуализируются с большей или меньшей силой в определенные годы в детстве. В качестве вытесненных воспоминаний они могут снова всплывать на поверхность из бессознательной области, или их присутствие обнаруживается при повторной манифестации в переносе. Когда, например, пациентка психоанализа, представленная в тройственном конфликте в роли девочки, реагирует на жену психоаналитика, зачастую бессознательно, с ревностью и в своих фантазиях мечтает переспать с ним, тогда наши подозрения имеют полное право на существование, и мы можем вполне разглядеть здесь повторение влечения, изначально относившегося к отцу. Сюда, к предосудительным влечениям, примыкает страх быть наказанным за подобные желания. Страхи не всегда относятся к гениталиям непосредственно, как предполагает часто цитируемая в психоанализе идея кастрационной тревоги, castration's angst, а к тому, что вообще способно нанести вред телу, например, побои, которые, увы, еще частенько случаются. Кроме того, из-за своего желания ребенок может лишиться необходимых ему любви и общения, страх потери любви, angst vor überlast, а это действует еще болезненней. При истерии подобные влечения из страха перед наказанием полностью исключаются из сознания путем вытеснения. В результате атмосфера разряжается, и сознание освобождается от предосудительных турбулентной, буйной, хаотичной, импульсов. Где же пребывают вытесненные инстинктивные желания, страхи и связанные с ними возбуждения? Они не могут обратиться в ничто. Посредством дальнейших бессознательных, патологических, процессов, т.е. типичного для истерии способа формирования компромиссом, compromise building, влечения превращаются в истерические симптомы или, выражаясь психоаналитическим языком, конвертируются, convertieren. Отсюда и происходит понятие конверсионный невроз, обозначающее классическую истерию. Для некоторых понятие конверсии может показаться не совсем ясным, поскольку здесь приходится соглашаться с тем, что психические процессы могут преобразовываться в телесные. Однако, если исходить из того, что влечения всегда связаны с телесным возбуждением, то проблема отпадет сама собой. Так, нас может, буквально, лихорадить от возбуждения, когда мы отправляемся на встречу, от которой надеемся получить исполнение наших сексуальных желаний. Причем, легко родить уже от одной только фантазии по поводу предстоящего. Телесные возбуждения, связанные с влечениями, автоматически активизируют те органы, которые должны принимать участие в реализации тех или иных инстинктивных побуждений. В случае сексуальных желаний это, разумеется, в первую очередь половые органы. Исследования Мастерса и Джонсона, Мастерс и Джонсон, 1966, доказали это научным путем. Смещение подобных возбуждений с половых на другие органы в психологическом эксперименте вряд ли не докажешь. В каждодневной практике, однако, психоаналитики постоянно наблюдают так называемые генитализации, проявляющиеся через смещение. Я вспоминаю об одном своем пациенте, чертежнике, генитальные возбуждения которого проявлялись в виде нарушения двигательной функции правой руки. В другом случае, все члены тела женщины-пациентки болели от того, что изначально локализованные в генитальной области боли, связанные с неудовлетворением сексуального желания, превратились в результате бессознательной конверсии и смещения в боли в конечностях. Доказательства для названного бессознательного процесса находятся тогда, когда процесс смещения переводится с помощью анализа в обратном направлении, т.е. возбужденными становятся не те органы, на которые бессознательно было сдвинуто возбуждение, а то первоначальное место, к которому и имеет отношение исходное возбуждение, т.е. в генитальную область. По данной схеме можно распределить многообразные истерические симптомы, необъективируемые головные боли, объясняемые тем, что неослабевающие сексуальные возбуждения ударяют, так сказать, в голову, желудочные колики, когда не может быть ослаблено раздражение в желудке, истерическая рвота, когда связанные с сексуальным влечением чувство отвращения выражается не прямо, а через рвоту, совсем в духе того, что меня от этого тошнит, зрительные и слуховые расстройства, легко объясняемые тем, что нужно не увидеть, не заметить, не расслышать запрещенные инстинктивные желания, чтобы не беспокоить ими сознание. По традиции, симптомы считаются меньшим злом по сравнению со злом гораздо большими, а именно, сексуальными влечениями, которые сами не воспринимают относящиеся к ним запреты и связанные с этим конфликты. Впрочем, истерические симптомы следуют не по принципу неврологически обусловленных параличей и контрактур, связанных с закономерностями неврологии, а популярным представлением о теле. У нашего чертежника было прежде всего онемение предплечья, соответствовавшее в его случае напряжению члена, а у женщины-пациентки боли в руках и ногах не были обозначены определенными суставами или соответствующими зонами иннервации. Если рассматривать сексуальные фантазии в нерасторжимой связи с сопровождающими их телесными процессами, то остававшаяся долгое время неразрешимой проблема конверсионного невроза получает свое объяснение. Она кажется нерешаемой лишь до тех пор, пока мы держимся за очень удобную для нашего мышления идею разделения души и тела. В детском возрасте все мы пережили нерасторжимую связь представлений с ощущениями, а ощущений с относящимися к ним представлениями. Тип, исполняющий желания, мстительный тип наряду с телесными функциональными расстройствами и органическими необъективируемыми болями, при истерии существуют, однако, нарушения, относящиеся исключительно к психической области. К примеру, нарушения сознания, при которых мы уже не в силах воспринимать отдельные события, кроме этого, расстройство памяти и способ ности вспоминать, когда речь идет о событиях или переживаниях прошлого. Сюда присоединяются заполняющие всю личностную сферу фантазии, способные управлять поведением человека бессознательным путем. С подобным мы уже сталкивались в рамках психоаналитического учения о личности при ТН-истерическом характере. Склонность этого характера к театральным инсценировкам и сверхвозбудимости, к эротическим двусмысленностям описаны в главе V3.3. Рассмотрим теперь так называемый тип, исполняющий желания. Это, например, женщина, которая исполняет свои бессознательные желания быть мужчиной тем, что ведет себя как мужчина. Возможно, некоторые знают и другой, описанный Куипером, Купер, 1968, тип нежно-кастрирующей женщины, либо Волкестрия Ренфрау. Последняя ведет себя ласково по отношению к мужчине, но делает это лишь за тем, чтобы получить возможность кастрировать его при удобном случае. К примеру, вначале она возбуждает его сексуальным образом, однако, затем отказывает ему в сексуальном удовлетворении, унижая, тем самым, его мужское начало. Процессы подобной девальвации относятся не только к женщинам. Мужчина тоже может воплощать свои неисполненные желания в специфическом поведении, надеясь таким путем заполучить желаемые, стремиться постоянно быть в центре внимания, обрести любовь окружающих или стоять выше других на лестнице успеха. О мстительном типе мы говорим, когда бессознательная месть определяет все поведение человека, что показано, скажем, на примере Электры, которая не может перенести убийство своего любимого отца Агамемнона. Всю дальнейшую жизнь она мечтает о мести, пока брат арест не исполняет, наконец, ее желание, убивая Клитемнестру. В более мягкой форме поведения такой женщины проявляется в том, что она стремится отомстить бросившему ее партнеру, мужу, другу, отшивая нового поклонника по образцу того, как ее отшил предыдущий. Каждый может без труда обнаружить в своем окружении подобные типы. Видеть женщин, бессознательно стремящихся к убийству мужчины, мужчин, которые, подобно Дон Жуану, используют женщин лишь для достижения своих целей, чтобы ими восхищались, а они чувствовали себя победителями. Желание соблазнить женщину при этом часто полностью соответствует бессознательному мотиву мести.